Приветствую всех, кто недавно присоединился к компании слушателей «Радио Спутник». Продолжаем обсуждать актуальные российские и мировые новости. На очереди у нас Турция. Там все не слава богу с инфляцией. Потребительские цены в стране в июле выросли почти на 80% в годовом выражении. По крайней мере, это показали данные статистического института страны. И в июле инфляция обновила максимум с сентября 1998 года. При этом ускорение роста цен наблюдается уже 14 месяцев подряд. Ну вот буквально пара цифр. Стоимость транспортных услуг выросла в более чем в два раза, а цены на энергоносители подскочили почти в 2,5 раза. Продукты питания и напитки выросли в цене также вдвое. Стоимость жилья и коммунальных услуг увеличилась на 70%. При этом турецкая лира слабо меняется в паре с долларом США и торгуется у отметки 18 лир за доллар. Что происходит в Турции? Давайте разбираться. У нас на связи политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Николаевич, ну какие-то страшные цифры. 80% инфляции в годовом выражении в Турции. А с чем это связано?
Ну, во-первых, давайте так определимся следующее, что Турция вообще послевоенное время всегда жила под инфляционным давлением. Мне трудно припомнить периоды, когда Турция не подвергалась такому, где в Турции не проходила инфляция. То есть Турция, это к тому, что Турция адаптирована к этим условиям. Другое дело, что нынешняя ситуация имеет свою специфику, потому что она во многом рукотворная, потому что Эрдоган усмотрел заговоры политики Центрального банка, стал требовать повышения или занижения ставок, менять руководство. Он считает, что Международный валютный фонд ведет политику дискредитации его экономических намерений и тех планов, которые Турция намерена осуществить в 2023 году, к своим столетним юбилею. И то, что уже происходит сейчас, это он рассматривает как элемент международного заговора против Турции. Это первое. Uh-huh. Второй момент, что, обратите внимание, вы озвучили такие роковые цифры. Никакая экономика любой другой страны, особенно на Ближнем Востоке, не могла бы выдержать. Но все же Турция проявляет устойчивость. Нет бунтов, никто не выходит на улицы. Существует еще другая экономика, неофициальная, которая позволяет, буферная экономика, которая позволяет адаптироваться торгов к этим условиям. Но ситуация действительно очень непростая, и турецкое руководство ищет выходов. Первый выход. Вообще, в турецком правительстве всегда был очень сильный экономический блок. Они умели находить решения, и я думаю, что на сей раз будут какие-то рецепты. Второй момент. Эрдоган пошел на нормализацию отношений с арабскими странами. Собственно говоря, Саудовская Аравия, вот недавно там с визитом побывал наследный принц Салман. Он добивается определенных субсидий со стороны арабских стран. С Китаем ведутся такие негласные переговоры. Идет очень активный диалог с Россией и так далее. То есть у Эрдогана есть ресурсы для того, чтобы выправить эту ситуацию. Он опасается следующего, что американцы, недовольны его независимой политикой, воспользуются каким-то критическим моментом для того, чтобы осуществить очередную пертурбацию высших эшелонов власти. Ну, помните, в апреле 2016 года они провели попытку военного переворота, не получилось. Сейчас они пытаются решить эту проблему аппаратными средствами, но, скорее всего, это все будет оттянуто до выборов 2023 года.
Вот, да, только хотел сказать, в 2023 году выборы. Эрдогану уже пора, наверное, как-то действовать и предпринимать какие-то меры. Потому как из того, что вы сказали, я могу понять, что с одной стороны его усилия направлены на то, чтобы договариваться с арабскими странами, с Китаем и как-то сглаживать ситуацию. С другой стороны, он вмешивается в ту же процентную ставку, в экономику. Это вмешательство не всегда положительным образом сказывается на ситуации в стране.
Безусловно, да, идет контрмеры. Потому что Центральный банк, согласно статусу, особенно с той системой международных финансовых и экономических отношений, Центральный банк должен быть независимым. Кстати, Россия тоже это независимая структура. И Эрдоган считает, что у него Центральный банк является средством манипуляции экономическими процессами, которые происходят в стране, и он требует выровнять эту ситуацию. То есть, ну, дело в том, что насколько сам компетентен Эрдоган или его ближайшее окружение советник для того, чтобы оказывать компетентное воздействие на ход событий. Это большой вопрос. Но в то же время очень многое подсказывает, что Эрдогану все же удастся вырулить из этой ситуации, хотя она действительно очень-очень непростая, и не исключено, что могут быть какие-то такие тактические катаклизмы в стране.
Mm-hmm. Станислав Николаевич, вопрос от наших слушателей. Как приток беженцев в Турцию влияет на экономическое положение этой страны?
Никак. Турция сумела добиться финансирования со стороны международных организаций, со стороны ООН, европейских институтов. Они получают дотации соответствующие. Другое дело, что там идет спор, что Турция считает, что их недостаточно. Там речь идет о 6-10 миллионах, там и больше. Тогда идет проблема в этом. Но средства на содержание беженцев все же выделяются. И в турецких условиях это вполне достаточно. Просто опыт показывает. Ну, это не богатая жизнь даже, но это относительно, в общем-то, не голодная жизнь. Вот в каком ситуации находятся сами беженцы. Это первое. Второе. Кто такие беженцы, если так? Это все же беженцы из Сирии в основном, если не брать там афганцев, которые ненадолго задержатся в Турции. Они адаптированы к турецким условиям, они туркоговорящие все. И они быстро приспосабливаются, находят работу, пытаются каким-то образом выжить. И далеко не все беженцы, кстати говоря, которые беженцы, я имею в виду из Сирии, они готовы вернуться в Сирию даже в условиях, если там кризис будет урегулирован. Потому что там тоже будет непростой период.
Угу. Станислав Николаевич, вот я сижу, думаю, турки, это ведь такие горячие люди, в их жилах течет горячая кровь, а почему они действительно не выходят на улицы, не выражают какого-то недовольства, или действительно они привыкли к той ситуации, когда инфляция там даже 80% в годовом выражении, это нормальный ход вещей?
Правильно, потому что существует одна официальная экономика, официальная статистика, а существует и реальная экономика. Ну, грубо говоря, вы приходите утром на базар, ведро помидор стоит 10 лир. А приходите после обеда, стоит 1 лира. А приходите к концу дня, бесплатно вы отдают ее. Вот вам Турция. Не успел распродать, помидоры портятся, их нужно выбрасывать. Он просто бесплатно раздает их. Это происходит, кстати говоря, это практика такого, это такая восточная ментальность. Я не хочу сказать, что эта практика имеет системный характер, но турки научились выживать под инфляционным давлением. У них есть исторический опыт. Для них это не катастрофа.
Ну, если помидоры раздают бесплатно, тогда, конечно, зачем выходить на улицу? Причем не только помидоры, наверное. А Станислав Николаевич, вот вам не кажется, что вектор политики Эрдогана в последнее время смещается от внутренних проблем к внешним, к внешней политике? Вот он то зерно договаривается, чтобы из Украины вывезли, то еще что-то. Ну, как-то он очень активен на международной арене, а внутри страны вот происходят такие события.
Эрдоган раскрутил себя, и вообще-то Эрдоган стал политиком мирового уровня, считает за счет своей внешней политики, независимой внешней политики. Ресурс внешней политики он пытается конвертировать во внутреннюю политику. И ему легко объяснять проблемы, которые возникли у него в экономике с инфляцией, тем, что плане, что да, внешнему миру, Западу прежде всего, его партнерам не нравится независимый курс Турции, и на нас давят. И он играет на этих патриотических чувствах. Но дело в том, что действительно у Эрдогана в ней изменилась внешняя политика, она стала более независимой, более адекватной. А российский вектор превратил Эрдогана, кстати говоря, в политику, что называется, высшей лиги. Он напрямую общается с Сирией, он напрямую общается с президентом Путиным, на равных, причем ведется диалог с Ираном, а в то время как в Европе удерживается все время предбанники. Например, он до сих пор не удосужился так называемой нормальной аудиции у Байдена. Его не очень-то готов принять Макрон. Я уже не говорю про немцев. И так далее. Хотя в арабских странах, в общем-то, к Турции относятся более-менее нормально, хотя и очень осторожно. Эрдоган позиционирует себе участников двадцатки высшей лиги. И это действительно так. Турция, в общем-то, становится самодостаточным, я имею в виду с точки зрения внешнеполитического такого ресурса, игроком на Ближнем Востоке.
А в какое время-то и курс Турции стал более самостоятельным, стали проявлять самостоятельность они?
А вот с того момента, когда в 2001 году в Кремле власти пришел Владимир Владимирович Путин, а Эрдоган получил все рычаги управления. два лидера, две страны стали двигаться навстречу друг другу, понимая исторические задачи и понимая возможности своих стран сыграть это, так называемое, разыграть это ближневосточное танго вдвоем, пока получается.
Станислав Николаевич, а по поводу туризма не могу вас не спросить. Вроде бы наши граждане по-прежнему совсем не против отдыхать на турецких курортах, но если посмотреть на цены, на те же перелеты, да ладно, на перелеты, даже на проживание в отелях, они ну какие-то заоблачные по сравнению с тем, что было там еще пару лет назад. И вот, казалось бы, российские туристы, их ведь в Турции, я думаю, тоже ждут, и они тоже везут деньги в страну, они готовы эти деньги тратить, и как вам кажется, понизятся ли цены на отдых в Турции, и будут ли туристы летать в эту жаркую страну, как и прежде, российские туристы?
Это зависит не от турок, это зависит от внутренней туристической ситуации в стране. Куда будет удобно вылезать российскому туристу? Вот последний отчет Министерство культуры и туризма Турции показывает, что российские туристы по статистике опережают всех западных туристов, которые в Турции. Мы сейчас находимся на первом месте. И, кстати говоря, эта тенденция идет к увеличению. Турция нравится. Турция сумела найти те рычаги, те возможности для того, чтобы удовлетворять потребности российского туриста. И так далее, даже несмотря на то, что действительно оплачиваемость этих туров начинает возрастать. Но когда российский турист начинает сравнивать это с российскими ценами в тех же известных курортных зонах и с теми возможностями, которые предоставляют российские центры, туристические центры и в Турции, сравнение в Турции переигрывает. И поэтому российские туристы очень с удовольствием посещают Турцию. Я думаю, что при такой ситуации эта тенденция будет сохраняться.
Ну и опять же, если там инфляция, насколько я понимаю, цены для российских туристов стали привлекательнее на те же там продукты, не знаю, отдых, экскурсии.
А это зависит уже от ситуации. Вот я бывал в Турции, там иногда, там очень редко, кстати говоря, с российскими туристами торгуются по турецким лирам. Там речь идет о долларе и евро. А тут совершенно другая механика,
понимаете. Понятно. Станислав Николаевич, вот еще один вопрос от наших слушателей. Поделитесь, пожалуйста, еще каким-нибудь турецким рецептом, как жить в условиях инфляции.
Вы знаете, россиянам-то жить в условиях двойной тройной экономики, вы знаете, они могли бы дать фору.
Они турков могли бы учить еще, правда?
Одна ситуация, в реальной жизни совершенно другая ситуация. И турки то же самое. Ну, это, извините, капитализм, то есть он проявляется специфически в Турции и в России.
Станислав Николаевич, спасибо большое за ваши ответы на наши вопросы. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов был у нас на связи.